Поехали. На самом деле, SQL Server 2014, который появился у нас не так давно, мы его у себя уже в лаборатории Касперского внедрили. Да, еще, собственно, представиться, кто не знает, кто программку, может, не видел. Зовут меня Дмитрий Костылев. Я работаю на сегодняшний день, достаточно уже 2 года, и успешно в лаборатории Касперского занимаюсь поддержкой баз данных как раз на SQL Server. С базами данных я работаю с 99 года и почти все время с SQL Server. Собственно говоря, SQL Server 2014 уже несколько месяцев у нас работает на нашей основной продакшн-системе. Он поддерживает базу данных порядка 15 терабайт. Ну и плюс еще есть другие серверы, которые так, менее, ну не то что менее важные, а менее нагруженные, может быть. Вот центральный сервер у нас уже на 14-м. Есть ряд серверов, которые также на 14-м эксплуатируем, и 12-е сервера тоже. В общем-то, у нас есть счастливая возможность обновляться достаточно быстро. Ну, это связано с тем, что наш проект, он такой, долгое время мы не смотрели во внешний мир, мы были некой внутренней базой данных в лаборатории, к которой обращались другие подразделения. Сейчас мы все чаще и чаще работаем с внешними клиентами, поэтому у нас цикл выпуска и обновления софта потихоньку замедляется. Вот. Но, тем не менее, мы успели обновиться до 14-го SQL сервера достаточно быстро, где-то через полгода, наверное, после его выхода. Вот, и очень положительные ощущения есть, соответственно, ну, могу рекомендовать переходить, если есть возможности, если финансовые возможности, технологические возможности появились, переходите, скорее всего, все будет гораздо лучше и интереснее. Собственно говоря, что нового? Появились, разумеется, некие особенности по установке SQL Server в новой версии, ну, как всегда, связанные с тем, что более старые версии теперь поддерживаются на один релиз меньше. Появились новые минимальные требования. То есть на Windows XP уже установить не получится. Из больших плюсов то, что, ну, это для корпоративных пользователей, можно автоматически устанавливать в том числе на кластер при помощи утилиты SysPrep. По обновлению с 2005 SQL сервера поддерживается обновление. Именно, то есть если у вас есть 2005 инстанс, вы его можете обновить до 14 SQL, при этом у вас базы данных уже должны быть в режиме совместимости с 2005 сервера SOTAM. Вот. Но нельзя поставить сервер рядом и перенести на него просто базу данных от 2005-го. То есть вот как так оригинально сделали. Не скажу, с чем это связано внутри, даже не могу догадаться, честно говоря. Но просто знаете, такая особенность. То есть если у вас сейчас 2005-й SQL сервер, вы либо делаете in-place upgrade, то есть модернизируете существующий сервер, либо вам нужно будет каким-то образом модернизировать саму базу данных на промежуточном сервере, ну, например, поставить 2008 evaluation редакции или developer редакции, на нем поднять уровень совместимости и версию базы данных до 2008, и тогда ее можно будет подключить или восстановить из резервной копии ее на 14 сервер. Standard Edition теперь поддерживает 128 гигабайт оперативной памяти. Изначально было 64, и вот здесь я хочу сказать такую вещь. Microsoft, в общем, очень неплохо, ну, медленно, эта компания большая, но очень неплохо в любом случае реагирует на мнение сообщества. По поводу оперативной памяти в сообществах Microsoft троллили, прям скажем, вот, и наконец дотроллили, что, ребята, ну, 64 гигабайта оперативки, как бы, вот, это сейчас ноутбук можно купить. То есть, ну, что это за стандартный сервер, у которого вот ограничение всего 64. То есть, соответственно, почему это важно? Для кого это может быть важно? Вы можете использовать в той же стандарт-редакции, не покупая Enterprise-версию, более мощное железо. То есть, если раньше вам оперативной памяти не хватало на 12-м и раньше, теперь, соответственно, вы можете на более мощном железе, но использовать меньшую редакцию, более дешевую. Сегодня Сергей Алонцев будет рассказывать о интересных фичах, связанных с оптимизацией работы дисковой системы в SQL Server 2014. И я просто кратко проанонсирую эти три вещи. Buffer Pal Extension. Если у вас есть не очень надежный SSD, на который вы боитесь положить ваши файлы базы данных или тем более там, журнал транзакций, тем не менее вы можете использовать этот ненадежный, но быстрый SSD для повышения производительности сервера за счет механизма Buffer Pal Extension, который расширяет кэш, расширяет как бы оперативную память на этот SSD. Ну, Сергей Алонцев более подробно будет рассказывать об особенностях применения этой технологии. Следующая вещь, которую то же самое, участвуйте в сообществах, в онлайн, стремитесь на сайте Microsoft Feedback, голосуйте за фичи какие-то. Вот эта фича, Delay Durability, о ней я лично говорил с Microsoft еще, наверное, году в 10-м. То есть я пришел к разработчикам, сказал, ребята, вот я хочу это. Смысл в чем? Не всегда нам нужна очень жесткая транзакционная целостность. То есть не всегда вот нам прям вот обязательно нужно, чтобы эта транзакция четко по всем принципам ACID, по принципам транзакционной целостности сохранилась в нашей базе данных. У нас очень много есть операций, которые мы готовы потерять. Ну, например, какое-то журналирование, которое служит исключительно для разбора полетов, и в случае краха сервера нам не критично, что какой-то пользователь вызвал процедуру, отработавшую целых полсекунды. Нам будет совершенно не до этого. Режим Delay Durability позволяет нам сэкономить на вот этих маленьких операциях, опять же, как более подробно будет рассказывать Сергей Алонцев. И это одна из фичей, про которую тоже сообщество говорило, голосовало, общаясь разными способами с командой разработки. Еще одна фича, о которой также Сергей Алонцев будет рассказывать в своем докладе, IO Resource Governance. Resource Governor, собственно говоря, уже существовал в SQL Server, начиная с 2008 версии, и позволял и позволяет нам управлять ресурсами процессора, выделять или резервировать, соответственно, ресурсы процессора и памяти для отдельных пользователей, для отдельных сессий. Теперь это нас, при помощи Resource Governor можно также управлять ресурсами дисковой системы. Зачастую во многих системах дисковая система, во многих серверах дисковая система является наиболее критичной с точки зрения производительности, и за нее происходит больше, наибольший объем драки и конкуренции между разными пользователями, то есть между отчетными системами, какими-то небольшими транзакциями. Собственно говоря, опять же, более подробно Сергей Алонцев расскажет, как можно управлять вот этими графиками нагрузки на диск от разных пользователей. In-memory LTP. Я уже буду делать большой доклад о практическом применении новой технологии In-memory LTP, поэтому здесь подробно останавливаться не буду, за исключением того, что это, ну, по моим ощущениям, это одно из ключевых изменений SQL Server 2014. Потому что фактически внутри старого доброго SQL сервера, который практически не менялся как-то принципиально с 2005 года, то есть это было замечательное ядро, оно и до сих пор остается замечательным для обычных реляционных баз данных, но сейчас все больше и больше становятся популярными in-memory баз данных, in-memory базы данных и собственно, SQL Server, команда разработки, приняла этот вызов от внешнего мира. И у нас появились технологии обработки данных, рассчитанные на то, что данные находятся в памяти. Эти технологии под такую обработку, под данные, находящиеся все время в оперативной памяти, оптимизированы. Подробно об этом расскажу. Ну, это штука, которая реально позволяет повысить производительность. Кодовое слово у него было хекатон, от греческого корня 100. То есть реально в синтетических тестах больше, чем в 100 раз можно получить увеличение производительности. Ну, синтетически относительно, просто все зависит от того, насколько ваш сценарий подходит под эту технологию. Но в разы, в десятки раз практически наверняка повышается производительность обработки данных. Вот. Ну, собственно, анонсированные фичи закончились. Теперь перейдем к тем возможностям, которые появились в SQL Server 2014. И будем более подробно на них уже останавливаться в рамках этого доклада. Cardinality Estimation. О чем идет речь? Прежде чем SQL Server выполнит любой наш запрос, он строит для него план выполнения. Он его компилирует, превращает в ту форму, которую он может уже выполнять. Потому что, ну, собственно, запрос на языке Transact SQL его в процессор особо не запихнешь. Его нужно во что-то транслировать. Он транслируется в план выполнения, компилируется. И на этом этапе ключевую роль играет с точки зрения производительности выполнения этого запроса. Ключевую роль играет оценка SQL сервером, а сколько, собственно говоря, записей будет обработано на том или ином этапе запроса. То есть если мы выбираем запись по какому-то уникальному идентификатору, то сервер понимает, что это очень дешевая операция по сравнению с тем, как сканировать таблицу. И в случае, если есть уникальный индекс по нашему условию отбора, который есть в нашем запросе, он предпочтет использовать этот индекс для того, чтобы быстро получить одну запись. Но если мы будем выбирать множество записей из таблицы, он скорее предпочтет ее сканировать. И, собственно говоря, вот то, сколько записей поднимется из этой таблички, называется оценка cardinality estimation, то есть SQL Server предугадывает. Но, к сожалению, сценарии не ограничены выбором между уникальным индексом и сканированием таблицы, и условия могут быть совершенно разнообразны. То есть мы хотим отобрать все записи с датой больше, чем сегодняшнее утро. Серверу нужно догадаться, что мы выбираем какой-то там доли процента записей. Когда таблицы начинают соединяться, когда в запросе участвует много таблиц, то, соответственно, догадаться, сколько записей выберется из присоединяемой таблицы при условии, что предположительно мы из первой таблицы отобрали 10 записей, вот эта ошибка оценки объемов, оценки количества записей, которое будет выбрано, она накапливается, 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 и в конце концов мы получаем запрос, который вроде должен работать быстро, но работает очень долго. Причина в том, что выбран был, ну, условно неверный план выполнения. И, соответственно, в каждой версии SQL сервера вот этот самый механизм оценки селективности того, сколько записей будет отобрано, он меняется. Меняется обычно в лучшую сторону, за исключением обычно там, одного примерно процента запросов в нашей несчастной базе данных, для которой он меняется в худшую сторону. То есть 99% запросов обычно начинают работать быстрее, и он где-то чуть меньше процента, по моему опыту. Но обычно на переход я получаю где-то порядка 10 запросов, которые из плана выполнения которых съезжают. И, как всегда, это вот те самые важные запросы, из-за которых звонит начальство. Вот, ну, что поделаешь. Так вот, в SQL Server 2014 появились некоторые нововведения, которые улучшают. Есть нововведения, которые позволяют нам сделать более предсказуемый переход. Собственно говоря, если посмотреть на форумы, то частая проблема какая? Я перевел свою базу данных на новый сервер, и все стало дико тормозить. Проблема, собственно, в том, что поменялся компилятор планов выполнения, съехали, что называется, планы выполнения, то есть сервер в целом стал бы работать быстрее, если бы не эти самые 1, 2, 3 запроса, которые тормозят все. Так вот, если мы апгрейдим сервер на 2014, но базу данных оставляем в старом режиме совместимости, то cardinality estimation продолжит работать так же, как в 2012. То есть этой проблемы не будет. Если база осталась в старом режиме совместимости, то планы никуда не съедут. Все должно остаться точно так же. Собственно говоря, на своем опыте это знаю, потому что у нас планы выполнения съехали не тогда, когда мы модернизировали сервер, а тогда, когда мы переключили режим совместимости. И все же, если мы по каким-то причинам режим совместимости у базы данных хотим поднять до 2014, то можно при помощи трейс-флага остаться на старой версии cardinality estimation механизм и, собственно говоря, оставить старые планы выполнения. Помимо того, что у нас появилась возможность выбирать фактически разными режимами компиляции наших запросов, чего не было в старых версиях сервера, появились непосредственно улучшения. Одна очень большая проблема была такого рода, что если у нас есть какая-то табличка, записи в ней постоянно прирастают, и вот число записей, которое добавилось, за пределами некого диапазона, то есть, допустим, эта таблица ссылается на некий идентификатор, этот идентификатор монотонно возрастает. Например, есть какой-то буфер заявок клиентов. Вот поле идентификатор клиента, оно потихоньку обычно возрастает. Появляются новые клиенты, от них какие-то новые заявки приходят. Так вот, в старых версиях сервера Cardinality Estimation для вот этого хвоста обычно очень здорово промахивался. Он считал, что записей по новым этим идентификаторам, которые вышли за пределы диапазона, когда статистика по этой таблице была построена, сервер считал, что записей будет отобрано очень много. В итоге мы имели такую картину. С утра запускаем сервер, допустим, эта табличка, вот этот буфер заказов, он чистый, все работает замечательно, табличка маленькая. Табличка постепенно растет, статистика по этим, по значениям этого поля, соответственно, потихоньку перестраивается, но пока таблица маленькая, мы проблемы никакой не видим. В какой-то момент мы попадаем на ситуацию, когда таблица уже достаточно большая, и для нас критично важно, чтобы сервер понимал, что будет отобрана одна запись, а не одна треть таблицы объемом в миллион строк. Но сервер видит, что эта запись где-то вот в хвосте, она за пределами последней перестроенной статистики. Статистика, в силу того, что таблица большая, еще не успела актуализироваться. Это происходит примерно каждые 20% добавленных записей. И, соответственно, мы получаем полностью съехавший план выполнения, все дико тормозит. Обычно администратор в этот момент делает одно из двух, часто два, перестраивает индексы и перезагружает сервер. Вот, перезагружает сервер, это означает, что план выполнения перестроится, и, может быть, нам повезет. И он думает: ой, я перезагрузил сервер, это правильное решение. Бывало такое? Кто говорит нет, он не верит, в общем. На самом деле, по опыту скажу, 99% перезагрузок сервера связано с тем, что администратор немножко недоработал. Он либо что-то не знает, либо он недодиагностировал. То есть бывали даже очень сложные проблемы. Вот берешь себя в руки, говоришь: нет, я сервер перезагружать не буду, пока я не сделаю, вот пока я не разберусь в этой ситуации, не прочитаю все документации, все формы. И выясняется, что перезагрузка сервера была не нужна. Что можно было решить проблему по-другому. Обычно это либо перестроение индекса, а чаще всего это перестроение статистики. Вот в данном случае просто перестроение статистики по таким табличкам спасало ситуацию. И в одном из банков, где я работал, у нас был джоб, который раз в 20, по-моему, минут перестраивал статистику по таким как раз таблицам. То есть однажды на это нарвались, разобрались. Теперь не сервер раз в день перезагружаем, а несколько раз в день перестраиваем статистику. Все очень клево. Либо перейти на 2014 сервер, который знает об этой ситуации, и наконец-то это поправили. Спасибо им огромное. А следующее улучшение из разряда «я знаю, как это переводится на русский язык» — предикаты на одной таблице коррелированы. Понятно? Попробуем понять, что же имели в виду. Предикат — это, собственно говоря, условие. То есть вот у нас есть табличка, где мы выбираем из машин по условию, что производитель — это Honda и модель — это Civic. А в чем, собственно говоря, проблема? SQL Server считал как? Допустим, он видит, что половина машин в нашей табличке Cars — это Honda. И он видит, что треть табличек от нашей машины — это записей соответствует вот этому предикату равенства Civic. Сервер считал очень просто. Он перемножал эти два коэффициента, 0,5 умножал на 0,3, получал 0,15 и предполагал, что мы отберем, скорее всего, где-то там 15% от записей в таблице. Хотя на самом деле Civic — это 0,3, и он промахнулся в два раза. Это уже в два раза для условия отбора, это уже достаточно критично может быть, потому что в одном случае он предпочтет сканировать табличку, в другом случае он предпочтет выбрать записи по подходящему индексу. Теперь считается, что вот эти два условия, они как-то накладываются друг на друга, и все ну, как бы более, в более натуральной форме, то есть он по-другому это перемножение делает, то есть он все-таки будет более точно угадывать, что, скорее всего, один предикат покрывает другой. То есть, что их надо, не надо перемножать, просто надо выбрать наименьший, более жесткий. Ну, там более сложная формула. Но, опять же, если ваша база данных постоянно растет, ну, в смысле функционала, функционал все время прибавляется, то вот эта штука будет вам, скорее всего, очень полезной, потому что если у вас запросы и так работают нормально, ну, все будет хорошо. Вы их уже какие-то захинтовали, какие-то сами собой работают нормально. Здесь вы вряд ли что-то увидите, улучшение. А вот для развитие это точно поможет. Ну, соответственно, если вот эти предикаты относятся не к одной таблице CARS, а к разным таблицам, то это уже условие не действует. Cloud iOS. CloudOS. Кто пользуется Azure в любом виде? Кто пользуется какими-то облачными сервисами? Ну, понятно. На самом деле, вот я пользуюсь облачными сервисами, к сожалению, тоже не очень много. Последний случай был, когда я делал доклад по хекатону, как раз по in-memory таблицам в Хабаровске. Я демку делал на ажуровской виртуальной машине, потому что мой ноутбук не поддерживает in-memory обработку. Там процессор слишком старый для нее. На самом деле, есть много причин, почему мы не можем мигрировать в облако. Обычно мы говорим, мы боимся чего-то или мы не можем что-то делать. А Microsoft, соответственно, добавляет все новые и новые возможности и говорит, что, может быть, вот это вам понравится, может быть, вот этим все-таки вы можете воспользоваться. А какие возможности теперь есть? Мы можем размещать файлы данных в Windows Azure. То есть, например, в SQL Server, в SQL Azure DB, то есть вот тот SQL Server, который настоящий облачный SQL Server, который Azure DB, там, например, нет возможности как-то из одной базы данных обращаться напрямую к другой. А мы хотим иметь много баз данных, которые вот друг с другом на одном сервере как-то разговаривают. При этом какую-то из баз данных мы хотим разместить в облаке. Пожалуйста, мы можем иметь on-premise SQL Server, то есть обычный SQL Server, который стоит на сервере, на десктопе, может даже на ноутбуке, и при этом какие-то файлы данных размещать в binary, по-моему, storage в Azure. В чем плюс? На самом деле размещение данных в облаке обычно дешевле с точки зрения обслуживания. Поэтому если нам, конечно, если мы поставили SQL Server вот на такой ноутбук, то это очень дешево, но это совсем ненадежно. В Azure у вас всегда как минимум три копии есть сразу. В Azure у вас ваш администратор никогда не спит. В Azure ваш администратор — это сотрудник Microsoft, а не тот человек, который там, за какие-то относительно небольшие деньги знает, где находится кнопка Anykey. Да? Ну, к сожалению, вот это наши реалии. И это не только наши реалии. Я был на конференции в Сиэтле, и там обсуждали, в том числе был, как вы собеседуете DBA. Я думаю, вот я послушаю, как там на Западе же, там же, там наверное, лучше как-то, там профессиональнее более, там же это все раньше развивалось. Ровно те же проблемы. Администратор с 10-летним опытом, значит, пишет, что он умеет создавать таблицы. Клево. А что еще? Так вот, у меня был случай, когда сервер потеряли, потому что первый диск в зеркале вылетел полгода назад, а вчера вылетел второй диск в зеркале. И вот полгода ничего не происходило. В Ажуре у вас не две копии, у вас три копии, и что-то произойдет в случае выхода из строя одной из копий, ну, практически мгновенно. То есть с точки зрения надежности Ажур на высшем уровне, сейчас говорят уже, по-моему, про 5 девяток доступности, Microsoft на это переходит. Собственно говоря, этот же уровень доступности у себя обеспечивать очень дорого. Пожалуйста, можно базы данных какие-то размещать в облаке. Можно резервные копии размещать, делать резервные копии в Windows Azure. То есть если ваша база данных конкретная позволяет это делать, там, в силу ограничений законодательства, допустим, персональные данные нельзя перемещать там, в зависимости от категории куда-то за границу, то если у вас есть счастливая возможность создавать резервные копии в облаке, пожалуйста, вы можете это делать. Ну, собственно, выглядит все очень просто, что вы можете иметь SQL сервер в виртуальной машине и размещать файлы данных в Windows Azure Blobs. Или просто обычный SQL сервер, если хватает ширины канала и производительности, пожалуйста, можно размещать в облаке. Есть улучшение по Always On. Кто пользуется Always On? Отлично. Ну, неплохо. Мы тоже пытаемся сейчас на него перейти. Там у нас есть проблемы с тем, что сервер слишком мощный, не успеваем применять подписку, но это такая достаточно маргинальная проблема. Увеличили максимальное количество реплик, увеличено с 4 до 8. И здесь могу сказать, что если вот эта штучка, вот это увеличение, оно в том числе произошло благодаря одной из российских компаний, которая тестировала эту возможность. То есть если кто не в курсе, у Microsoft есть стаб-программы, в которых, в принципе, ну, практически кто угодно может участвовать. Ну, в случае, если у вас есть достаточно интересные большие серверы, и вам чего-то не хватает в SQL сервере, то можно выйти на Microsoft и сказать, вот у меня есть проблема, мне в Always On нужно не 4 реплики, а больше. Давайте мы попробуем. Вы переходите на пререлизные сборки SQL сервера и, соответственно, тестируете какие-то новые возможности, получаете поддержку. Microsoft гарантирует, что не оставит вас с бета-версией, которая с развалившейся продакшн-базой. Вот это было сделано в том числе с участием российской компании. Соответственно, реплики в Always On теперь можно размещать в Ажуре. И достаточно интересная вещь. Вторичная реплика при отключении от первичной или потери кластера остается доступной на чтение. Была такая проблема, что создается вторичная реплика, доступная только на чтение. Там, например, мы читаем данные для отчетов. Но если вдруг у нас разрушается кластер, то эта вторичная реплика говорит, что я тут часть кластера, и кластера нету, поэтому меня тоже нету. Вот. И, собственно говоря, как раз high availability, то есть высокая доступность сервера не такая высокая. Оказывалось, что вроде как данные-то есть, можно было бы почитать, никто не против, но эта штука отключалась. Вот теперь не отключается, теперь доступность стала больше. То есть если у нас кластер вдруг разрушается, то вторичная реплика продолжает быть доступной. Улучшение по шифрованию бэкапов. Кто-то пользуется? Ну, может, отдельно я тогда. Но я скорее спрошу, чем что-то расскажу. Ну, соответственно, все новые возможности сервера обязательно поддерживаются как на уровне Transact SQL. То есть вообще, в принципе, любая команда, любое действие с SQL сервером происходит через команду на языке Transact SQL. Ну и практически также любое действие можно сделать при помощи скрипта на PowerShell. Мне сложнее немножко говорить, я в большей степени разработчик, чем администратор. Администраторы, которые перешли на PowerShell, просто в восторге. Особенно, когда у вас много серверов, то делать это все обычными скриптами, джабами сложнее. PowerShell существенно поднимает уровень управляемости вашей инфраструктурой. Очень полезная вещь уже как для разработчика, для архитектора, переключение секций и онлайн-перестроение индексов по секциям теперь стало доступно. То есть появилось изменение в переключении секций. Мы теперь как было раньше, скажем так, в чем была проблема? Если я хочу переключить секцию, и кто-то с таблицы в этот момент работает, то переключение секции говорит, окей, я накладываю блокировку уровня схемы на таблицу. И получается так, я, во-первых, жду те запросы, которые отработают к таблице, которые запустились раньше меня. Ну, они, например, что-то читают или пишут в таблицу. Причем они пишут даже не в ту секцию, с которой я работаю, я вообще с ними никак не конфликтую. Но накладывается блокировка схемы на таблицу, а все пришедшие после меня запросы начинают меня ждать. Потому что я же заблокировал таблицу. Теперь этим можно управлять. Можно сказать, что можно управлять приоритизацией. То, ну, более подробно посмотрите что подходит под ваши сценарии, можно сказать, сколько максимальное количество я буду ждать. Допустим, я подключаюсь, хочу переключить партицию с маленьким приоритетом, буду ждать 5 минут. Соответственно, все запросы, которые пришли после меня, они будут продолжать выполняться. У меня низкий приоритет, я их пропускаю в очереди. Ну, вдруг, если мы предполагаем, что у нас просто какие-то бывают пиковые нагрузки, а мы пытаемся сделать переключение секции в этот момент, значит, мы можем эти пиковые моменты пропускать. И дальше можно сказать, собственно говоря, а что сделать после того, как этот duration истек. То ли прекратить самому, то ли убить блокирующих, сказать, что все, ребята, я 5 минут ждал, дальше ждать не могу, идите лесом. А я буду дальше выполняться. То ли не сделать ничего, ну, уже продолжить ждать в обычном режиме. А еще немного вкусностей. Появилось замечательное представление SysDM Exec Query Profiles. У меня вот на этаже, где я работаю, где я сижу, еще несколько групп есть, которые тоже эксплуатируют SQL Server. И, соответственно, мы друг друга хорошо знаем. И как раз в этот момент праздновался, когда мы только вот перешли, это было вечером, кто-то праздновал в соседнем там, кофе-зоне день рождения, и все эти ребята были на месте. И мы перешли на 14-й SQL Server, я попробовал вот эту вот штучку, сейчас подробнее о ней расскажу. Говорю, ребята, идем, сейчас покажу. Вау! В чем смысл? А кто когда-нибудь пытался понять, а что происходит внутри долгоиграющего запроса? Вот запрос выполняется часы. Это для вас. Значит, как это работает? Мы просто из этого представления выбираем записи с соответствующим session ID, и мы смотрим, как данные проходят внутри плана выполнения. Сколько строчек, на какой оператор плана выполнения уже отработал. Это действительно очень круто. Единственное, что если запрос уже запущен, просто так, мы там для него ничего не увидим. Нужно, чтобы этот запрос выполнялся в режиме, когда SQL Server для него эту статистику собирает. Этот режим включается, либо если включить внутри того соединения, которое запускает запрос, set statistics profiles on, либо что тот запрос хочет получить реальный план выполнения со статистикой, либо мы профайлер запустили, и это для этой сессии как минимум будем пытаться собрать план выполнения, получить план выполнения со статистикой выполнение. Вот в этом случае эта статистика собирается, и мы ее можем увидеть в этом представлении. То есть я сказал про своим аналитикам, ребят, если вы хотите, чтобы я мог сказать, когда ваш запрос выполнится, вот просто включайте план выполнения, заодно и смотрите, будет лучше, поймете, как быстрый запрос писать. Либо я делаю следующее, если я знаю, что у меня есть какие-то критичные задачи, я просто там внутри хранимых процедур или внутри джобов включаю статистику, и я могу подсмотреть за ними, какой там, что там происходит внутри запросов. Либо как еще это используется. Допустим, есть у нас система, в которой очень много данных, Data Warehouse, и там каждый запрос выполняется, он может 5 минут выполняться, может 1 час. И при этом, когда мы даже в режиме, ну, для себя, что называется, запускаем запрос, мы не знаем, сколько он примерно будет выполняться. Вот потому как, то есть я запускаю запрос и смотрю, что происходит, сколько записей он отобрал, из какой таблички, из какого индекса, где он сколько процентов сканирования сделал. Можно, во-первых, понять для себя, как долго запрос будет выполняться. А если я сделал два разных плана выполнения, немножко по-разному захинтовал запросы, я могу сравнить. И вот мы просто с нашим разработчиком сидели, у него есть своя версия плана выполнения, я придумал какую-то свою, и мы сидим сравниваем, кто быстрее к финишу придет. Ну, на самом деле выяснилось, что вот там моя чуть-чуть быстрее на том объеме данных, который мы запросили, его чуть-чуть быстрее будет на большем объеме данных. И, ну, как бы вот сознание, оно просто расширяется. То есть ты видишь реально, как обрабатываются данные. Это очень круто, если у вас большие объемы данных. Select into может выполняться параллельно. Раньше это была однопоточная операция, теперь эта операция распараллеливается. Если у вас есть какие-то загрузки данных с созданием таблицы в запросе такой конструкции, соответственно, будет несколько быстрее. Column Store индексы кто-то использует? Не используйте, но теперь они обновляемые, ну, вам не актуальны. И, в принципе, это тема одного большого доклада какого-то про Column Store. Статистика может создаваться теперь для отдельных секций. То есть если таблицы секционированы, раньше статистика была одна на всю таблицу размером там, в миллиарды строк, и как-то люди говорили, что ну несерьезно, всего 200 отсечек внутри статистики максимум может быть, когда у нас там миллионы строк, как-то непонятно, что это за 200 значений, что они есть, что нету, то, те, на которых разбит диапазон таблицы. Теперь, соответственно, это по секциям, это более актуально для больших баз данных. Ну, собственно говоря, на этом все. Какие есть вопросы?
Скажите, а по релизам, по enterprise и стандарт, вот эти вещи, партишены, как разделены, вы не знаете? Вот. Просто вот партишен, он в enterprise только есть. То есть, есть проблема с большим объемом данных, но решить ее можно только в enterprise. А остальные вещи, они в стандарте идут или в enterprise?
Вот по редакциям я, прямо скажем, не силен, потому что я... Ну, у меня для себя есть MSDN-подписка, что называется, а на работе мы используем в основном enterprise-версии. Вот, к сожалению, по... Да, здесь просто... Ну, с другой стороны, опять же, я бы не сказал, что я сталкивался с ситуациями, которые на относительно небольших объемах нельзя решить без партиционирования. Да, совершенно, ну, можно кулуарно. То есть, ну, вот как в этой же примерно аудитории, Борис Барышников, PM Microsoft по разработке SQL сервера, когда его спросили, а почему вы в экспресс-редакции не даете создавать базу данных больше, там, чем 10 гигабайт? Говорит, ну, понимаете, нам же кушать надо. Вот, ну, да, вот еще. Кто на 14 уже перешел? Тогда у меня вопрос. Что, никто? Нет? Не решился? А кто, вот, кто хочет, но боится? Кто ждет первого сервис-пака?
Да. На самом деле, вот я работаю в компании, которая потребляет. Ну, мы завязаны на вендоров. Uh-huh. Вендоры еще пока не хотят идти. То есть я бы сам-то перешел для своих внутренних проектов, но поставщики программного обеспечения, они боятся. Ну, и реально еще работают на 2005 сервере. То есть есть поддержка еще 2005-го. Да. Но могу вам сказать, что в следующем году планы есть у них. То есть мы продавили.
Нет, это мне...
Нам тяжелее сейчас купить 2005 сервер, чем 2014.
Я, в принципе, здесь такой же потребитель, как и вы, в плане, что... Я тоже всегда хочу там, на следующие версии. Правда, чем больше я становлюсь там, условно менеджером и в меньшей степени разработчиком или администратором, тем меньше мне этот процесс нравится. Ну, потому что это риски. Риски, да, потому что когда я отвечаю за принятие решений, то и ко мне приходит, говорит, слушай, вот тут вышел новый SQL Server Data Tools, давай обновимся. У меня сразу мысль, так, это потенциально, значит, два дня примерно разработчики будут переустанавливать Visual Studio и все планы поедут. Вот.
Ну и обосновать работу эти тоже достаточно сложно. Зачем?
Есть такое понятие, я вот тут недавно узнал вот этот вот вопрос, зачем быстро переходить. У меня на самом деле есть доклад по тому, как обосновать, почему мигрировать на SQL сервер. Вот там была одна строчка, я теперь знаю, как она научно называется. Есть такое понятие технологический долг. Вот если вы еще эксплуатируете 2005 SQL сервер, у вас накоплен большой технологический долг. И он в любой момент, ну вот как сейчас некая ситуация на рынке экономическая сыграла, да, это же не произошло в один день. Вот то, что сейчас происходит с цифрами на улицах, там некоторыми, это дело не одного дня и не двух-трех недель. Это накопилось за много лет. Вот эта вся ситуация. Ну, то есть ситуация случилась за один день, но то, что цифры выросли в два раза, это не один день. Это накопился некий экономический долг, который просто в один день пришлось вернуть. Ну, там, в несколько недель. Вот здесь примерно та же история, что, допустим, вы хотите мигрировать на 14-й SQL сервер с 5-го. Уже есть проблемы, потому что вы не можете просто базу перенести, вы можете сделать in-place upgrade, но на соседний сервер эту базу перенести нельзя просто так, нужно будет делать шаг за шагом. Не факт, что он сыграет, технологический долг играет не очень часто, но если он, как сказать, к оплате выставляется счет на компенсацию технологического долга, это может быть очень больно, потому что выяснится, что все, завтра вам нужно мигрировать на платформу, там вот 14-й сервер. У меня был случай, когда, ну, правда, удалось отпихаться, когда мне сказали: так, ну, SQL сервер это не очень интересно, нужно на каше эти системы писать.
Ой, да я тоже такое слышал.
Как бы вот бывает такое, что мне говорят не то, что на новую версию мигрировать, а вот на другую базу данных. И 2005 на самом деле это очень рисково. У нас бывали случаи, я сейчас так четко не вспомню, но были случаи, когда приходилось мигрировать, вот как раз мы на 2005 в банке переходили, потому что накопился технологический долг, и купили сервер, на котором 2000 развернуть вообще нельзя. Железо не поддерживает.
Ну да.
Все. И там вопрос уже не возникал, что сколько нам надо тестировать, а как тестировать. Значит, все. Тестовый операционный день, суббота, все сотрудники банка, ну там, одного из оперзалов, выходят и в тестовом режиме работают на тестовом сервере.
Ну, вот у меня точно такая же ситуация будет в этом году.
Вот, поэтому технологический долг накапливать очень опасно. От одной редакции к другой мы план, ну так, потихоньку как-то что-то меняем. Когда слишком сильно все меняется, то может выясниться, что в вашей базе данных появились фичи, которые не просто объявлены как deprecated, то есть, ну такие устаревшие, а они все, они больше не поддерживаются. И вот как раз с 2000 на 2005 апгрейд был очень дорогим. Мы там, вплоть до того, что я писал свой собственный парсер транзакта SQL кода, чтобы некоторые конструкции менять. Там, если вы берете, я сейчас уже даже не вспомню точно разницу, грубо говоря так, что вот если вы пытаетесь определить длину строки, и у вас пустая строка или null значение, это по-разному работало в третьем сервис-паке 2000-го SQL сервера и в 2005-м, там еще в зависимости от режима совместимости. То есть нам приходилось некоторые конструкции работать со строками просто по коду менять. Там добавлялся везде у нас оператор null if к ltrim, rtrim функциям, например. И вот это приходилось... А там, чтобы было понятно, 6500 процедур, и это не абы что, а банковская система, которая еще не очень хорошо тестами покрыта. И вам нужно за один день поменять код 6500 хранимок. И при этом не разрушить бизнес банковский. Это очень драйвит, на самом деле. Вот, начинаешь изучать там методы обработки парсинга кода методом конечных автоматов, начинаешь разбираться в интерпретаторах, в компиляторах, что-то как работает. Очень здорово, уровень повышает. Вот. Но сейчас вроде такого не предвидится, но тем не менее, конечно, 2005 это грустно. Я бы серьезно думал. Да не, он работает, но... Я не знаю, не отслеживал, несколько лет назад в Америке в здравоохранении можно было использовать только 2000-й SQL сервер. А он работает. А чтобы сертифицировать следующие версии, это нужно еще очень много денег тратить. Вот 2000-й сертифицировали, все хорошо. Народ уже сидит на 2008 R2, переходит на 12-й, а они вот до сих пор 2000-й только можем использовать. То есть такие проблемы бывают. А вот теперь представьте себе, что у меня, вот когда буквально мы перевели SQL сервер на 2014 днем, я показал эту вау-фичу коллегам, а потом все разошлись, я тихо, спокойно смотрю, а что я вот сейчас могу сделать на сервере. Я нашел одну из процедур, один из этапов нашей обработки, который раньше был таким очень узким звеном. Я там просто поменял, ну я буду на хекатон более подробно рассказывать еще, я просто поменял одну табличную переменную и три временные таблицы на in-memory табличные типы. Процедура ускорилась в несколько раз. Я потратил на это минут 20. То есть раньше, ну, этот этап был очень критическим. Там через него проходит в день, ну, наверное, десятки миллионов операций. Представьте, что вы какую-то обработку, которая десятки миллионов операций в день, вы ускоряете в 5, в 10 раз. При этом вам не нужно покупать новое железо. Ну, обычно, если у вас сервер не слишком старый. Вот вы ровно на том же железе получаете ускорение многократное. Да, можно не трогать. Но я вам могу сказать одну вещь, что в некоторых сценариях, например, 160-ядерный сервер и 48-ядерный кластер, специально созданный под параллельные вычисления, вот 160-ядерный сервер будет проигрывать серверу на 48 ядрах при условии, что он более правильно загружен. То есть железо меньше, оно еще и дешевле, потому что 8-сокетный сервер, чтобы 160 ядер, это 8 сокетов. Он стоит безумных денег. Там процесс, каждый процессор стоит сильно больше, чем процессор там, в 2-сокетном сервере. Ну, просто в силу вот этой большей архитектуры. То есть это огромные деньги на железо, причем которое устаревает очень быстро. То есть вы этот сервер пока введете в эксплуатацию, он уже подешевел. Вы просто более грамотная обработка, специально, ну, более оптимизированная, она будет как бы быстрее, эффективнее и дешевле за счет алгоритмов, за счет более новых версий. То есть, но можно не трогать, да. Я думаю, на этом все.